Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, поскольку у нас сегодня передача воскресная, то мы решили начать с более легких сюжетов, такого как бы развлекательно-познавательного характера. Речь идет о том, чем обычно развлекает наши средства массовой информации зрителей в воскресные дни. Чрезвычайными происшествиями, катастрофами, кто где утоп. Какой автобус перевернулся. А вот мы решили как бы сделать нечто похожее и разобрать аналогичный случай, который произошел на прошлой неделе, но как-то почему-то в средства массовой информации широкие, типа телеящика, не попал. А он был, безусловно, того достоин, тем более, что это тот редкий случай, когда было что показать. То есть там картинка имела значение. Я говорю о том, что в прошлый понедельник, вот 11 числа, джип Volvo XS90 под управлением российского писателя, историка и драматурга Эдуарда Радзинского столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail, тоже внедорожник, в результате которого погибла пассажирка машины 24-летняя Мария Куликова. Вот. Обстоятельства этого происшествия любопытны тем, что вначале появилась информация, во-первых, о том, что кто конкретный виновник этой аварии, не установлено. И во-вторых, что сама девушка то ли сидела за рулем, то ли она была пассажиркой, так сказать, было неясно. Но самое главное, что второй виновник аварии, Радзинский и вот водитель этого автомобиля, в итоге Nissan X-Trail, они вышли из этого дорожного происшествия, в общем, как бы совершенно не поврежденными. И Радзинский сам там подписал необходимые все бумаги и самостоятельно, так сказать, убыл домой. То есть, вполне добром здравии, хотя и, может быть, несколько подавленным моральным отношением. В чем подавленность выяснилась достаточно быстро, потому что если по первым сообщениям Радзинский говорил, что его занесло, дескать, на скользкой дороге, и поэтому выбросило на повороте крутом на встречную полосу, то когда появились фотографии с места происшествия, в частности, вот в интернет-издании Life News, то сразу стало понятно, что Радзинский врет, как сивый мерин. Потому что, во-первых, было совершенно видно на этих фотографиях.
Валер, у нас передача на самом деле, так сказать, я должен тебя поправить. Он, как всегда, врет, как сивый мерин.
Ну да, ну как всегда, да, врет.
Значит, сивый... Человек, который сделал нож своей профессии, он врет всегда, и в данном случае он себе не изменил.
Да, ну он себе не изменил, безусловно. То есть он сразу как бы сработал профессиональный навык, скажем так. Потому что с этих же фотографий было сразу видно, что, во-первых, дорога была совершенно прямая и никаких там резких поворотов не предвиделось на месте столкновения. Во-вторых, что автомобиль Радзинского снес всю правую часть этого Nissan X-Trail, и, соответственно, там у пассажирки не было никаких шансов выжить. Это два. И в-третьих, что на встречную полосу, естественно, выскочил сам Радзинский. Причем асфальт был при этом совершенно сухой. И это тоже видно на фотографии. То есть мокрый асфальт по цвету отличается от сухого, да, это видно. Так вот, Радзинский, то есть, тупо обгонял по встречной полосе, то ли не посмотрев вперед, кто там едет, то ли ему это все было по, то ли, так сказать, он в это время там говорил по телефону.
Валер, не просто по встречной полосе, он ехал с очень большой скоростью.
Ну, ехал с очень большой скоростью, раз он обгонял. Вот. Но факт то, что ехавший ему навстречу вот этот вот Nissan, в результате того, что дорога была снабжена отбойниками с обоих сторон, у него практически не было никакого маневра. То есть он не мог даже выскочить на, как говорится, обочину для того, чтобы избежать лобового столкновения. Вот. Видимо, он как-то постарался, тем не менее, увернуться от него, но этого не хватило для того, чтобы, так сказать, Радзинский не разнес, так сказать, всю вот эту правую часть и убил пассажирку. Что здесь любопытно во всей этой истории? Дорожно-транспортные происшествия, естественно, случаются, в том числе и со смертью людей. Но любопытно два момента. Значит, первое, это то, что в начале, пока еще виновник аварии как бы был не установлен, и, видимо, появлялся какой-то шанс эту аварию замять, то есть представить ее как дело каких-то взаимных ошибок, вот, Радзинский чувствовал себя очень хорошо. во всяком случае находился дома и во вполне добром здравии. Как только он выяснил, что в аварии виноват он, а это, собственно, стало практически очевидным на следующий день, у него вдруг резко появились позывы на сотрясение мозга, он лег сначала в одну больницу, потом в другую больницу, и, короче говоря, где-то сейчас поправляет свое здоровье, но в любом случае для, так сказать, следствия и всего прочего недоступен. А недоступен он вполне...
Более того, ему родственники постоянно говорят, что он себя настолько плохо чувствует и настолько расстроен, что если говорить с ним на эту тему, то он не доживет до суда.
Да, то есть вот прямо, так сказать, отдаст концы. А суд, между прочим, это вот как раз самый существенный момент всего этого дела, потому что по, так сказать, российскому законодательству вот такое действие, которое совершил Родзинский, это вообще уголовное преступление. Оно расценивается там до 5 лет тюрьмы, и вообще-то, конечно, мало шансов, что Родзинскому это дадут, эти 5 лет. Но так или иначе должен состояться суд. И этот суд так или иначе с условным наказанием или без, практически со всей очевидностью, признает его уголовным преступником.
Да, Олег, опять же, у нас передача на самом деле, ты начинаешь говорить какие-то вещи, которые не соответствуют действительности. У нас нет суда в стране.
Он должен его признать уголовным преступником. Вот я скажу так.
Ну, он должен. Он не признает. Он откупится, так сказать. Вот. Мы это знаем уже. Еще суд не начался. Мы знаем результат.
Вот, нет, вот, Саш, вот в этом начинается и главная интрига. Понимаешь, то есть обстоятельства, в которых совершено преступление. Преступление по неосторожности, я не спорю. Но это преступление. Совершено. Вот в этом преступлении Родзинский должен получить уголовное наказание. Условное, там, с 2-летней отсрочкой, там, с зачетом его заслуг, там, как угодно. Но уголовное наказание. При этом уголовное наказание в российской системе имеет такую особенность, что почему-то тем, кому оно назначается, запрещается выезд за рубеж. Вот вроде бы это нигде в законах не прописано, а где-то там глубоко в ведомственных инструкциях. Такое ограничение свободы прав человека. Но реально оно происходит. И вот в этой связи очень интересно, как, так сказать, выдающийся жидовский писатель Родзинский, который столько дерьма вылил на советскую власть, там, предшествующий строй, так сказать, ну, в общем, на все, на что он мог нагадить, он нагадил. И тем служил себе, так сказать, заслуженную репутацию. Как вот он сейчас, попав вот под уголовную статью, будет от этого отмазываться? И как его от этого отмажут? Вот в этом состоит, собственно, интерес данного дела, который хотелось обсудить.
Валер, понимаешь, в чем дело? Когда ты говоришь убийство по неосторожности, это, опять же, не соответствует действительности. По неосторожности, это когда случайно вильнула машина, и тебя действительно занесло там на мокром асфальте. Действительно, в условиях там тумана или дождя, или гололеда, значит, какие-то. Это тоже по неосторожности. Человек вроде бы должен соблюдать определенную скорость, а он не соблюдал. И вот его немного так повело. Это по неосторожности. Когда человек выезжает на встречку и обгоняет машины, причем не стоячие машины, а ездящие машины, то есть он там, они едут со скоростью, условно говоря, там 40-60 км в час, а ему, видите ли, так сказать, старому пердуну, которому 75 лет, и он торопится, так сказать, он выказывает презрение обществу таким способом. Mm-hmm. Он выскакивает на встречную полосу, едет с бешеной скоростью до такой степени, что так не в состоянии затормозить, увидевший, в общем-то, тот водитель, который тоже на встречу уехал, тоже его успел увидеть, да?
Ну,
если это прямая дорога. И тем не менее, скорость была настолько велика, что он убил человека. Это не преступление по неосторожности, это преступление из-за того, что он козел. Самый натуральный, вот,
ну, да.
Так сказать, старый, так сказать, самонадеянный, абсолютно такой чванливый, так сказать, наглый, так сказать, наглое животное. И это проявляется, ведь мы его телевизионный облик знаем прекрасно. Во всем этом телевизионном облике он всегда выбирал одну и ту же позицию, и она известна. Он брал какого-то знаменитого политика, знаменитого человека, знаменитого, независимо от того, в советском периоде, среди деятелей Наполеона, кайзеровской Германии, там все что угодно. И он его обгаживал. Обгаживал жидким поносом, которого у него в организме, очевидно, хватало на многих. Он занимался этим вдохновенно, он врал, он сказал факты, он артистически изображал и придавал всем деяниям, что бы человек ни делал, политик ли, ученый, какой-то деятель искусства, все, чтобы вот он не поступал, он подвергал сомнению в каком плане, так сказать. Он обязательно придавал свое понимание, как бы он будучи скотиной натуральной, он по жизни такой. Как бы он вот трактовал то или иное событие. И он себя представлял в роли Наполеона и говорил, ну, ясно дело, так сказать, вот что, ну, тут вот как скотина себя вел Наполеон. И когда в устах Родзинского это звучало, это без разницы, еще раз повторяю, это мог быть Наполеон, могла быть Жозефина, мог быть Сталин, мог быть Рузвельт, кто угодно. Он всех представлял себя в их роли и придавал их поступкам свое понимание. А оно скотское. Оно скотское. И он этого скрыть не мог. У него это бы на лице написано всегда, что он думает по этому поводу. И он, представляя себя в роли великих деятелей, он изображал талантливо, так сказать, как артист. Значит, себя в роли Наполеона, себя в роли Сталина, себя в роли Рузвельта. И это придавало такое поносное, так сказать, откровенно поносное звучание всему, что делали люди, что это не могло не радовать наше телевидение.
Угу.
Ведь заказчик телевидения, заказчик политической власти, они нашли человека, у которого дерьма в организме, так сказать, и в мыслях настолько много, что он в состоянии опошлить любое, так сказать, деяние любого человека. И он этим делом прославился, с экрана он не слезал и тащился. Это было, ему нравилось гадить на других. Он получал от этого удовольствие. Он изображал их вдохновенно, взахлеб, с визгом. Поэтому, когда мы понимаем, что этот человек оказывается за рулем машины, мощной, хорошей машины, он продолжает себя вести по-скотски так же, как он вел себя на экране, как он вел себя в творчестве своем. И вот это вот поведение скотины творческой за рулем, оно и привело к ужасному случаю, что погибла совершенно невинная девушка, по-моему, 24 года, если не память не изменяет,
да,
по сообщению, которая ни сном, ни духом, так сказать, вот она бы, ни она, ни ее родители, ни родственники, ни ее, так, может быть, жених там потенциальный, кто-то никогда не представляли, что они будут плакать над могилом, так сказать, этой безвинно умершей девушки из-за этой скотины, которая слова доброго не стоит. Вот в чем ужас положения. Он это логическое продолжение, он это убийство вынашивал. Он, так сказать, такой. Это комок дерьма, так сказать, который вот, когда он оказался за рулем, он оказался в силу своего возраста, в силу вот этого раздувшегося самомнения. Это привело вот к этому печальному последствию. Поэтому это не убийство по неосторожности. Это убийство по желанию. Это его внутреннее существо, так сказать. Существо садиста, вруна, болтуна, так сказать. Человека, который в состоянии изгадить все, что угодно. Вот в данном случае он убил человека.
Ну, конечно, это действие его, это продолжение внутренней натуры. Здесь есть два момента, один на один из которых я уже обратил внимание, а на второй хочу обратить внимание сейчас. Дело в том, что этот же самый Розинский в свое время удостоился своеобразного такого монаршьего благоволения. Речь идет о том, что когда-то там Путин с ним встречался, и, будучи национальным лидером уже тогда, его похвалил и его передачи, сказав, что они очень такие вот башковитые, и вообще он смотрит эти передачи с большим удовольствием.
Значит, это не удивительно. Это не удивительно. Это рыбак рыбака видит целика. Два сапога пара, так сказать.
Да,
это люди одинаково пошиба, так сказать.
Не, в этом смысле, да, ничего удивительного абсолютно в этом нет. Вот, но естественно, что Родзинский захочет, и, так сказать, его группа поддержки захочет избежать любым образом уголовного наказания, которое по этой статье, я повторяю, и по этим обстоятельствам является практически очевидным. Вот. Его сейчас привлекли по факту аварии, вернее, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК. Это называется нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека. Значит, вот эта именно статья и стоит, значит, вышеуказанные 5 лет. Я повторяю, единственный интерес этого достаточно банального дела, который рассматриваются в наших судах достаточно часто, это не какая-то мертвая статья в УК, наоборот, она очень живая, учитывая количество дорожно-транспортных происшествий в России, так сказать, по ней есть обширная судебная практика. Вот это все дело представляет интерес только с той точки зрения, каким образом Родзинского от нее будут отмазывать. Вот преступление произошло, оно зафиксировано, уже ясно, что виноват в нем Родзинский. Это признала, так сказать, следственно-оперативная группа Истринского УВД. В общем, как говорится, об этом официально освещено. Все. Вот остается только дело, как бы выдать, передать в суд и дальше, так сказать, получить искомый результат. Вот как Розинский отмажется от суда, я лично солидарен с твоим мнением, Саш, что он от наказания по-любому отмажется. Вот он отмажется от уголовного наказания, каким-то образом его отмажут. Меня просто интересует, как это будет происходить, вот каким именно способом. Вот, вот этот самый интерес и представляет это дело. И я призываю наших слушателей тоже не упускать его из внимания и так сказать, смотреть за том, как будет действовать фокусник, который уголовную статью превратит, так сказать, в ничто, как только дело заходит вот за такого рода деятели, сослуживцам большую, дерьмовую, в полном смысле этого слова, без кавычек, службу российскому зрителю и вообще российскому телевидению.